Друзья, вообще тема должна быть другой сегодня. И в прошлый раз мы говорили, и вообще у нас такой цикл проповедей и размышлений на тему «Кто найдет добродетельную жену и цена ее выше жемчугов». И здесь есть разные сферы. В прошлый раз мы говорили о женщине, о девушках, о характере женском, о женской красоте. Мы говорили в свете Библии на эту тему. И сегодня у нас должна быть как бы логическое продолжение. Мы должны были говорить о мужчинах, о отроках, о мужьях, может быть, о парнях, о тех, кто уже женат или планирует, о мужском характере. Но тема изменилась. И сегодняшняя тема, касающаяся сексуальной чистоты в отношениях между парнями и девушками в личной жизни каждого из нас, в вашей жизни, она тоже касается вот этой все-таки общей тематики про отношения между полами. Но о мужчинах, я думаю, мы будем говорить в следующий раз. Причина, почему я поменял тему, я считаю, что Бог меня к этому побудил. И на этой неделе было несколько таких событий, которые очень печалили мое сердце и не давали мне покоя. На этой неделе я узнал, что один мой хороший знакомый, очень близкий знакомый, женатый человек на протяжении 1,5 лет изменял своей жене. Об этом узнал я, об этом узнали его ближайшее окружение, узнала его жена. И как его сложится жизнь дальше, я не знаю. Он был достаточно моим хорошим знакомым. Что еще больше усугубляет эту историю, что этот человек является и считает себя христианином. По крайней мере, себя таким называл. Он нес служение в церкви, был достаточно активным. Он приходил в церковь, учил людей, как жить. Он делился своим опытом каким-то, он наставлял людей, мы иногда созванивались, он спрашивал какие-то советы о жизнедеятельности церкви, и при этом, ведя одну жизнь внутри церкви, он выходил извне, снимал квартиру и сожительствовал с другой женщиной. Когда я узнал эту историю, она потрясла меня лично. Как сказал вчера Евгений, то, что мы смотрели в сериалах или в «Дом-2», оно пришло в церкви. То, чем, может быть, люди питались и чем, может быть, восхищались и иногда смотрели с улыбкой, сегодня, к сожалению, становится реальностью, в том числе и среди христиан. И таких событий на этой неделе вдруг стало происходить несколько. Я узнал, что другой мой, не просто знакомый, а я бы сказал друг, человек, который близок для меня, не женатый молодой человек, но планирующий создать семью, дружит с девушкой. С девушкой, которая не разделяет его религиозных мировоззрений, христианских мировоззрений. Он понимает, что она не будет его женой, так как он вот христианин, она как бы не считается таковой. И поэтому он говорит, ну, я не собираюсь жениться на человеке, который не является христианкой. Но при этом активно дружит с ней, ходит под ручку по городу, достаточно открыто, может пригласить ее к себе в гости, он живет один, и вот они вдвоем там, он здоровый мужик, она женщина, мечтающая выйти замуж, они там попивают молоко с курасанами. И вот так вот они общаются, жениться пока не планируют. Этот человек живет в другом городе, я уже сказал, что он является моим другом, и я знаю, что он будет слушать потом эту аудиозапись в интернете. И это тоже, что побуждало меня сегодня поменять тему и говорить на нем. Если он еще не спит с этой девушкой, то очень скоро это произойдет. Произойдет его падение, когда он вляпается в неприятную для себя историю, начнет жить в блуде, уже в открытом, и его жизнь христианская начнет скатываться. Блуд, друзья, или чистота в вашей сексуальной жизни. Это тема сегодняшних наших размышлений. В мире, как уже сказал Евгений, как мы прекрасно понимаем, эта тема понимается по-другому, и кто-то, услышав меня, скажет, ты совсем старомоден, но одно дело изменять жене, но если жена, и то у нас там плохая, да, и тут он по любви встретился, и то у нас все это нормально. Но одно дело может быть изменять, но что такого дикого ходить под ручку по городу, да? И с девушкой где-то остаться там и чай попить вместе. Это как-то звучит даже в нашем обществе дико. Но Писание предупреждает и говорит разные примеры. И о блуде, о нечистоте в своей сексуальной жизни в Библии сказано очень много. И меня не очень интересует, если честно, как смотрит на эту тему мир. Но для меня, как верующего человека, очень важно, что говорит об этом Бог. И мы пели последнюю песню «Бог святой», да? И вот для нас должно быть важно, что Бог говорит об этом и как Он смотрит на твою и мою жизнь. Несколько мест прочитаю. У нас будет один ключевой отрывок, мы его потом откроем с вами, но несколько мест прочитаю. Коринфянам Павел пишет в 6 главе, там большой отрывок тоже о блуде, но вот он говорит о некоторых таких вещах. Человек, который спит с блудницей, становится одним телом с блудницей. И Писание говорит о том, что блуд — это не просто, когда человек пошел и удовлетворил какие-то свои потребности, но блуд — это тот момент, который влияет на нечто большее в жизни человека. И когда человек просто имеет отношения, половые отношения, близкие отношения с противоположным полом, то в результате Бог говорит, ты становишься одним телом с этим человеком. И мы знаем с вами, что одним телом человек должен становиться с кем? С мужем или с женой. И когда человек имеет эти отношения с блудницей, он, другими словами, разрывает и часть себя отдает вот этому человеку, блуднице или блуднику. В этой же главе Павел предупреждает, блудник — это тот человек, который грешит против своего собственного тела. То есть помимо того, что я грешу против близкого мне человека, я грешу против Бога, я грешу против своего собственного тела и наношу вред себе самому. Но об этом мы еще сегодня поговорим. Ефесянам написано, блуд и всякая нечистота, Павел пишет христианам, и любостяжание не должны даже именоваться у христиан. Он говорит, блуд, он должен не даже именоваться, не то, что там что-то где-то терпеть или как-то бороться. Он говорит, даже в наименовании не должно быть. 1 Фессалоникийцам, ибо воля Божия есть освящение ваше. Воздерживайтесь от блуда. Каждый из вас должен уметь соблюдать свой сосуд, свое тело в святости и чести, а не в страсти и похотении, как язычники, не знающие Бога. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Евреям, брак у всех да будет честен и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Блуд – это любые, я бы хотел дать определение, любые сексуальные отношения вне законного брака. Я повторю, блуд – это любые сексуальные отношения вне законного брака. Немножко расшифрую. Измена супруги, да? То есть если человек в браке, и он изменяет, имеет отношения с кем-то вне своего мужа или своей жены, это называется блудом. Отношения, когда я не имею еще брака. Я не женат или я не замужем, но я имею какие-то сексуальные отношения с кем-либо. Это является блудом. Любые формы извращения сексуального характера, гомосексуализм, лесбиянство, самоудовлетворение, это является блудом. Вожделение, которое происходит внутри у человека. Иисус Христос назвал это блудом. Мы помним с вами, да? Он говорит, всякий, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействует или блудит в сердце своем. Другими словами, фантазии, которые происходят у человека в голове. То есть человек ничего не сделал физически, но он фантазирует в своем разуме. Я знаю, как фантазируют мужчины, но на днях, на этой опять-таки же неделе, я узнал, что у женщин фантазии бывают не хуже в плане вот сексуального характера. И Бог называет это блудом. Похотливый взгляд, рассматривание порнографии, то, что возбуждает в человеке, ну, вот эти вот его чувства, его похоть. Бог называет это прелюбодеянием, Бог называет это блудом. Исходя из всего этого, это вот мы расшифровали немножко, что является блудом в глазах Бога. Немножко странным звучит вопрос, который очень часто слышен от молодых людей, от христиан, которые говорят, а что можно до свадьбы? Вы слышали такой вопрос? Мы его задавали, да? Да, можно курасаны с молоком. И здесь вот у кого какая фантазия, друзья? В одной из таких бесед я узнал, что такое, может быть, я неправильное слово скажу, петинг, да? Правильно сказал? Вот. Молодежь у нас такая вот продвинутая, она меня тоже просвещала в одной из таких вот моментов, и они говорили, что вот это вот нельзя, но вот петинг это как бы нормально вот еще. Кто-то говорит, что можно целоваться, кто-то может говорить, что можно за ручку уходить там, или вот как-то приобнять за талию. Ну вот мы все-таки как-то выстраиваем отношения, мы уже планируем жениться. И вот что можно до свадьбы? Когда я слышу такой вопрос, у меня такое ощущение, что мы возвращаемся в Эдемский сад. когда змей подполз к Еве и говорил что? А подлинно ли сказал Бог? А точно ли Бог сказал, что должно быть вот так? А где вот эти границы? Ну вот это точно грех, да? А вот здесь вот, наверное, это еще не грех. Вот эти вот вопросы из Эдемского сада, когда вопросы Божьей чистоты и святости, границы человек пытается постоянно расширить. Я думаю, можно до брака все, что не вызывает у тебя похоть. Если ты можешь целоваться с девушкой, и это тебя не возбуждает, или ходить, обняв ее за талию, и тебя это не возбуждает, ну обними ее до свадьбы. Но зачем ты будешь ее обнимать до свадьбы, если тебя это не возбуждает? Я правильно понимаю? Но это как бы неинтересно. Это может быть отдельная тема, и о дружбе, может быть, можно будет говорить отдельно. Но, друзья, блуд и границы блуда, они очень узкие. И не надо их расширять. Любое действие твое по отношению к противоположному полу, а сегодня уже и к твоему полу, имеющие сексуальный характер и вызывающие похоть, являются блудом в глазах Бога. Историю, которую мы будем с вами разбирать и на которой будем разговаривать, она произошла с Давидом и с кем? И с Версавией. Мне бы хотелось, чтобы вы открыли 50-й псалом вместе со мной. Мы не будем читать саму историю, она находится во второй книге Царств, в 11 главе, я ее вкратце перескажу. И 50-й псалом – это не описание греха, который сделал Давид, друзья. 50-й псалом – это выводы, которые сделал царь Давид после того, когда он согрешил. Царь Давид прогуливался как-то вечером по террасе. Кто не знает историю, я напомню, друзья. Он прогуливался по террасе, и тогда он не было интернета, он не мог сидеть в какой-то тайной комнате и рассматривать голых женщин, картинки там, я не знаю. Он гулял по террасе и увидел женщину, которая обнаженная там где-то купалась в каком-то своем доме. И он отправил своих слуг, говорит, узнайте вообще, что за женщина. Они пришли, говорят, это Версавия, жена Урия. И Давид пригласил ее к себе. И спал с нею, как царь. И потом она ушла к себе домой, и через несколько дней она отсылает весточку Давиду, царю, и говорит, я беременна. И Давид понимает, что произошло нечто. И дальше путем хитрых манипуляций Давид пытается, он вызывает Урию с военных действий, с войны Урий был на войне, вот муж Версавия, и он общается с ним, и напоил его даже Давид, и говорит, теперь иди домой, отдохни, завтра на войну поедешь. Но Урия не пошел к жене и не лег с ней в кровать, он спал возле ворот вместе с солдатами. И Давид понял, что его план провалился, и потом он отправляет Урию на войну, и там дает распоряжение, чтобы Урию поставили в очень опасное место, где он погибнет. И Урию там убили. И потом, когда произошло это горе, Версавия оплакала мужа, Давид ее забрал к себе, она была беременна от Давида, и она стала его женой. И потом пришел пророк Нафан, обличил Давида в этом грехе, и у Давида было покаяние и сокрушение. После этого Давид написал несколько песен, песен покаяния, песен своего исповедания греха. Одна из них – это 50-й псалом, который мы прочитаем. Еще одна находится в 31-м псалме, и исследователи Библии предполагают, что, скорее всего, 31-й псалом, хоть он у нас в Библии стоит раньше, он был написан позже. И там он начинается как псалом учения. Давид не просто делится своим опытом, но он учит и наставляет, и говорит, я хочу поделиться, насколько блуд, он извращенный, насколько он способен искалечить жизнь человека. И 50-й псалом и 31-й в многом пересекаются, перекликаются, но это псалмы покаяния, исповедания и учения и наставления последующим поколениям во избежание блуда. Псалом 50-й, друзья, мы прочитаем его. Начальнику хора псалом Давида. Когда пришел к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой, он всегда предо мною. Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал. так что ты праведен в приговоре твоем, и ты чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехах родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окрупи меня усопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенную. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Божий дух, правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего и духа твоего святого. Не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Научи беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду твою, Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению ты не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного, смиренного ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцов». Друзья, две темы основных, на которые мы здесь обратим внимание. Во-первых, Давид говорит о том, насколько опасен блуд. И он приводит несколько причин опасности блуда и последствий блуда. И во-вторых, Давид говорит о том, как освобождаться от блуда. Он приводит конкретные шаги в этом псалме, что должен делать человек, который живет в блуде и зависит от этого греха. Начнем с первого. Опасность блуда. В чем опасность этого греха, друзья? Опасностей много. Первая опасность, очень такая очевидная в истории с Давидом. Когда есть блуд, то всегда есть что-то тайное и скрытое. Когда человек живет в грехе блуда, ему всегда нужно что-то скрывать от других. Там, где есть блуд, всегда есть ложь и много обмана. Когда Нафан пришел к Давиду и обличил его в грехе, кто знает? Нафан пришел к Давиду и обличал его в грехе тогда, когда уже родился ребенок. Это значит, что от момента, когда Давид впал в блуд, и до того момента, когда Давид в этом грехе покаялся и его обличил Нафан, прошло примерно около года, но минимум 9 месяцев. Человек, Давид, царь, находился в этом грехе и пытался покрыть его, скрыть его, сделать его тайным, замести всякие следы. И в течение года, 9 месяцев, он всячески пытался спрятать этот грех. И это вообще проблема греха, когда человек грешит, ему постоянно нужно что-то скрывать. Ему нужно постоянно жить на грани фальши, какой-то лжи и лицемерия. И когда Адам с Евой согрешили в Эдемском саду и ослушались Бога, что они сделали, друзья? Они спрятались. Когда человек делает грех, он прячется. Когда Каин убивает Авеля, что он делает? Но нет точных определений, но Бог приходит к Каину и говорит: «Где Авель, брат твой?» На что я предполагаю, что, скорее всего, Каин не просто убил Авеля, он его спрятал где-то, может, зарыл тело, прикрыл ветками. И Бог говорит: «Куда ты дел Авеля, брата своего? Где он?» Человек делает преступление, грех, и он пытается что-то спрятать, скрыть, потому что он понимает где-то глубоко внутри то, что он сделал, оно неправильно. Братья Иосифа продают его в рабство, и что они делают в результате? Они обманывают отца, они придумывают истории, они пачкают одежду, да? У них работает фантазия, им нужно замести вот эти следы своего преступления. Давид прелюбодействует с Версавией. Все бы ничего. Но что происходит? Версавия забеременела, да? Все бы ничего, но женщина забеременела. Так-то бы, может быть, об этом грехе никто и не узнал. Но женщина оказывается беременной. И Давиду нужно спрятать свой грех. И он узнает, что муж Версавии, кстати, он еще это до греха узнает с ней, что кто муж Версавии? Урия. Во второй книге Царств, 23 главе, перечисляются 37 самых храбрых воинов Давида. Это был элитный воинский отряд, самый приближенный отряд, который всегда был рядом с царем. Там были самые храбрые, сильные и ловкие люди в Израиле. Это было элитное подразделение, воинское подразделение в Израиле. Урия входил в число этих 37 элитных воинов. Давид не мог не знать его. Давид хорошо знал этого человека, и он был рядышком в жизни его. Но его жена забеременела. Ему нужно скрыть грех. Блудник, он будет всегда вести двойную жизнь. Блудник всегда будет вести фальшивую жизнь. Ему нужно будет постоянно заметать следы своего преступления, чтобы его не увидели, чтобы его не узнали, чтобы случайно не заметили, где он поставил машину не в том месте. Замести следы в интернете, если ты лазил не по тем сайтам. Но блудником постоянно, это проблема блуда, нужно постоянно прятаться, нужно постоянно хитрить, нужно постоянно врать. Это первая проблема или опасность блуда. Человек становится лживым внутри своем. И эта ложь потихоньку разъедает человека изнутри. В чем еще опасность блуда? О чем пишет Давид? Блуд имеет последствия. Друзья, невозможно блудить любым способом. Изменять, иметь половые отношения до брака, вне брака, заниматься самоудовлетворением, рассматривать какие-то образы, фантазировать в своей просто голове, о чем никто не знает и не видит. Невозможно блудить и не иметь последствия. Блуд всегда дает о себе знать рано или поздно в жизни человека. Книга Притч, 6 глава, 27 стих. Может ли кто взять себе огонь в запазуху? Но подожгите когда-нибудь полено, пусть разгорится, и запихайте его себе в запазуху. Может ли кто взять себе огонь в запазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горячим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Бог говорит, не может человек жить в блуде, и чтобы это всегда было в тайне. Не может быть, чтобы человек жил в блуде, и это не имело ровным счетом никаких последствий. Блуд всегда имеет последствия. Блуд всегда дает о себе знать, и человек обязательно будет пожинать результаты своего блуда и греха. Какие последствия блуда мы видим здесь? Ну, во-первых, другие грехи. Блуд не приходит один. Мы видим, что вслед за блудом в жизнь Давида приходит много чего другого, да? Ложь, убийство близкого человека. Вообще он был просто изобретателем в той ситуации. Давид просто он изобрел целую стратегию, как покрыть свой грех. То есть грех не пришел один, блуд не пришел один. Пришло множество других грехов, которые начинает погрязать человек. Какие еще последствия блуда? Нет мира в сердце. Друзья, 5 стих мы прочитали. Давид уже как покаявшись в своем грехе, потом пишет, «Ибо беззаконие я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Вот что происходит в жизни человека. У него нет мира в сердце. Когда он живет в блуде, когда он живет в грехе, он говорит, «Грех мой, он в результате всегда предо мною. Ты не можешь от него освободиться». Ты можешь как-то скрывать его от внешних, но он будет постоянно давлеть над тобой у тебя, в твоем разуме, в твоем сознании. Давид говорит, грех мой был всегда предо мною. Он говорил о своем состоянии сердца. О том, что когда он молчал вот все это время, друзья, он сделал грех, и 9 месяцев минимум он жил в этом грехе. Он говорит, этот грех, он был передо мною. Я, может быть, скрыл его от людей, но внутри он зиял у меня. Физическое изнеможение в результате блуда от чувства вины. 10 стих. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенную». Давид описывает свое состояние, когда он жил в этом грехе. Отсутствие чего? Радости и веселья. И он говорит, когда, говорит, я покаялся, я прошу, пусть возрадуются кости мои тобою сокрушенную. Когда Давид жил в этом грехе, настолько он давлел над ним, Настолько он изматывал его естество, что даже на уровне физическом, он говорит, я страдал. 31-й псалом, который был написан тоже в результате этого греха, о чем я уже говорил, Давид там пишет, когда я молчал, когда я скрывал свой грех, когда я пытался его спрятать, когда я не раскаивался в нем, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. То есть внутри человек изматывается, когда он живет в грехе, который нужно постоянно скрывать от других и прятать его. И есть внутреннее угрызение совести, есть внутреннее понимание, что я делаю что-то неправильно. Давид говорит, когда я жил в таком образе жизни, он говорит, я стенал от вседневного от своего такого мучения. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. То есть результат блуда, помимо того, что нет мира в сердце, страдает человек даже на уровне тела, организма своего. И мы не говорим уже о том, что человек может заболеть, живя в блуде, вереническими заболеваниями. Он болеет на уровне своей психики, на уровне своего разума, когда он постоянно поглощен вот этим блудом и удовлетворением своей похоти. «Нет радости от спасения», 14 стих. «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Как верующий человек, как христианин, Давид потерял отношения с Богом. Он просто не имел никакой радости от того, что он знает Бога живого. Его духовная жизнь, она была просто-напросто нулевой в тот момент. И когда он кается, о чем он просит? Он говорит, «Господь, хочу иметь радость». От чего радость? От спасения, от отношений с Тобой, от того, что есть вечность, от того, что есть милость Твоя. 18 стих. «Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее». Дорогие друзья, когда человек живет в блуде, христианин живет в блуде, у него не может в принципе быть отношений с Богом, живых отношений. Единственное, что может дать человек, живущий в блуде, Богу, что? Жертву, религию. Может сделать какие-то обряды, он может исполнить какие-то действия, но живых отношений никогда не будет. И Давид говорит, когда я жил в этом грехе, я мог бы принести жертву тебе, Господь, самую лучшую в Израиле, я царь, я найду самую лучшую овцу, но ты не захотел. И Давид это понимал, что Богу не нужна жертва и не нужна религия. И единственное, что может дать Богу человек, живущий в грехе, это религию. И последнее последствие блуда в жизни Давида. Во второй книге Царств, в 12 главе, описывает ту историю, когда Нафан пришел и обличил Давида в этом грехе. Нафан говорит такие слова: «Бог накажет тебя за твой грех. Несмотря на то, что ты осознал его и покаялся, Бог накажет тебя в твоем грехе, потому что через этот грех ты дал повод врагам Божьим хулить имя Божие». И это страшнейшее последствие блуда Давида. Когда он позволил людям, которые являются врагами по отношению к Богу, которые не чтут Бога живого, он дал повод хулить Бога этого, смеяться над Богом и говорить, слушай, так ты же вот вроде как бы с Богом, да? Ты же взял жену у другого человека и его убил. Нафан говорит, ты позволил людям смеяться не над тобой, но глумиться над Богом, в которого ты веришь. Человек, который знает Бога живого, но если он живет в блуде, он позволяет язычникам, людям, не знающим Бога, хулить имя Бога живого. Это последствия блуда. Итак, дорогие друзья, последствия блуда, они извращают жизнь человека. Человек становится хитрым, лукавым, подозрительным, ему нужно обязательно этот блуд скрывать. Меняется поведение человека. Меняется внутренний мир человека. Человек теряет мир. Меняется физическое состояние человека. Человек начинает болеть внутренне от изнеможения, когда блуд съедает его. Меняются отношения человека с Богом. Их нету. Есть только религия и ничего большего. И Давид, который прошел эти стадии, и на протяжении почти что года он жил в этом грехе. Осознавая его последствия, он пишет 50-й псалом нам с вами и говорит, друзья, бегайте блуда, потому что блуд извратит вашу жизнь полностью. С одной стороны, вы удовлетворите свои потребности, потребности похоти, но он извратит абсолютно все остальное в вашей жизни. И еще одна проблема Будды, друзья. Начиналось все безобидно. Это, кстати, хитрость Будды. Это опасность Будды. И я редко слышал такие истории, чтобы кто-то рассказывал, что они пришли, овладели меня силой, и вот я стал будником. Нет, Будд, как правило, приходит очень незаметно в жизнь человека. Он приходит очень красиво. И очень часто очень романтично. И Давид увидел женщину. И думает, интересно, кто такая? Не знаком с ней. Понимаете? Слугу зовет, говорит, сходи, узнай, кто она. Слуга сходил, узнал, приходит. Говорит, жена Урия Хитинянина. Замужняя. Так, а мысль не дает покоя, понимаете? Слушай, говорит, пригласи, говорит, ее. Просто, ну, вечер я один, как бы, чаю попьем вместе. Может, у нее нужды какие есть. Да, и молоко принеси с курасанами. Ну, вы понимаете? Я не знаю, так не написано в Библии, но Будд приходит очень красиво. И есть очень такие благие намерения. И это опасность Будды. Он такой вот, он в очень красивой обертке. Последствия печальны. Освобождение от Будды, друзья. Как от Будды освобождаться? Первый, очень действенный и эффективный метод. Первый. Вы знаете его? Какой? Это бег, да? Вы знаете? Друзья, это бег. Кто бегать умеет? От Будды, я имею в виду. И когда Давид, друзья, увидел Версавию там на крыше, он должен был бежать оттуда без оглядки. Никаких слуг никогда посылать не надо было. Он должен был просто сбежать с этой крыши, пойти найти себе задание, как Челентано дрова начать колоть, я не знаю. Но чем-то начинать заниматься, но убежать как можно дальше оттуда. От Будды нужно бегать. Мой друг недавно пошел в цирк со своей семьей. Он говорит, Паш, я полпрограммы рассматривал напольное покрытие. Тогда, говорит, когда выходят эти циркачки красивые в нарядных купальниках, я, говорит, понимаю, что если я буду их смотреть, то меня, говорит, не будет восхищать не столько их кульбиты какие-то, как их тело. И поэтому, говорит, я полпрограммы в цирке вот так вот просидел. Но это человек, который хочет научиться бегать от Будды. От Будды не физического, он с этими никогда с ними не встретится, от Будды здесь, в своем разуме. Он говорит, я не хочу ловить эти картинки, эти образы, чтобы потом здесь это внутри не давало мне покоя, и мне нужно было там ходить, брать посты и избавляться от этого. Но бегать это Будды, но не бегать к Будду. И мой знакомый, который дружит с неверующей, и ходит с ней, и гуляет, и не собирается жениться. Этот человек, который бежит к Будду, и очень скоро он к нему прибежит, его достигнет. Но Павел говорит, даже на месте не стой, беги в обратную сторону, удаляйся с огромнейшей скоростью, потому что Будд очень бывает романтичен и красивый. В 97 году на экраны вышел шикарный фильм Джеймса Камерона «Титаник». Все смотрели? Потрясающая история. Это один из лучших фильмов в истории кинематографа. 11 Оскаров собрал. Такие очень романтичные отношения Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, которые вызвали слезы и восхищение многих мужчин и женщин. Но люди точно так же незадолго до этого восхищались «Титаником». Вы понимаете? И «Титаник» утонул. А потом люди восхищаются прекрасными отношениями, внебрачными отношениями. И это Кейт, она помолвлена вообще с другим. Но как это все душещипательно, трогательно, красиво и романтично показано в фильме. И люди говорят, такая любовь имеет право на жизнь. Это не любовь, Бог говорит, это блуд. И эти люди, они блудили в этом фильме. И люди восхищаются и говорят, как это все красиво. Но люди восхищались «Титаником», он утонул. И эти отношения, подобные отношения, внебрачные отношения, являются Буддом, и они всегда обречены на то, что они утонут. и они будут трагичные последствия иметь для этого человека, для этой девушки, для их детей, для окружающих, но будет обязательно трагедия в этих отношениях. Нет романтики в Будде. Разверните салфетку, обертку эту красивую, и вы увидите много трагедии. Самое эффективное средство от Будды, друзья, это бегать от него. Никогда не оставайтесь с человеком противоположного пола где-то наедине. Никогда, запомните, мужики, никогда не оставайтесь с женщиной где-то наедине. Это для вас утопия. Это касается и женщин. Поставьте защитные программы в свой компьютер. Не для того, чтобы сказать, да я сильный, я потом закрою. Да нет. Чтобы бегать от Будды. Чтобы сделать все возможное, чтобы никогда там не оказаться. Бегать от блуда и стоять на месте – это разные вещи. И стоять на месте – это никаких защитных программ не ставит. Бегать – это обязательно защитить себя, подумать немножко наперед. Бегать блуда. Девушки, ну мы говорили о вас в прошлый раз, да? Но думайте, как вы одеваетесь. Я еще раз хочу заострить внимание. Думайте о том, как вы одеваетесь, чтобы ваш внешний вид он не вызывал и не притягивал в себе внимание окружающих мужчин. Прочитаю одну выдержку. Мы читали в прошлый раз из притч 11 глава, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Помните, мы размышляли на этом. Мне понравился комментарий на этот отрывок Марка Дрискола. Если верить этой поговорке, то женщина, которая имеет прекрасное тело, но не имеет понимания, кому его можно показывать, ничем не отличается от вышеуказанного животного, украшенного драгоценностями. Этот факт объясняет, почему мужчины не женятся на женщинах, которые вызывают у них похоть. Девушки, я прочитаю еще раз это. Мужчины не женятся на женщинах, которые просто вызывают у них похоть. Ну, нормальные мужчины. Со свиньей можно весело поваляться в грязи. Но никто не захочет, чтобы такое животное сидело рядом с его мамой на праздничном обеде. Вот, Марк Дрискол. Милые женщины, думайте, как вы одеваетесь, девушки. Думайте не о том, как вы выглядите, выйдя на улицу, а как на вас будут смотреть окружающие. Потому что иногда вы даете повод мужчине будодействовать в своем голове, в своих фантазиях. Кстати, мужчина это тоже касается. Но о мужчинах, я надеюсь, мы все-таки поговорим. Итак, первое. Эффективное средство от блуда, от него нужно бегать. Второе. На примере Давида мы видим. Друзья, если вы уже прибежали к блуду, то есть вот вы не бегали от него, и вы вляпались, и вы сейчас живете в блуде, и у вас нет чистоты в вашей сексуальной жизни, нет чистоты. Вы блудите физически, эмоционально, на уровне разума. Но если вы блудите, то вот несколько практических вам советов. Воспользуйтесь им. Во-первых, найдите человека, которому вы исповедуетесь, и который поддержит вас и будет молиться вместе с вами. Вы не выкарабкаетесь оттуда, скорее всего, сами. И заметьте, Давид находился в этом грехе как долго? Пока не пришел кто? Нафан. И блуд – это такой грех, который настолько сильно может держать человека, что человеку бывает сложно оставить ему одному. И в моей жизни было множество примеров, когда молодые парни подходили и говорили, «Я хочу, чтобы ты знал, я завишу от порнографии. Я хочу, чтобы ты молился вместе со мной. Я хочу, чтобы ты иногда подходил ко мне и спрашивал, насколько я борюсь и насколько у меня сейчас жизнь моя в чистоте. Я хочу быть подотчетным, потому что я понимаю, что сам я не выкарабкаюсь. И эта кабала, она затягивает меня». Найдите человека, если вы живете в блуде, найдите человека, которому вы сможете исповедоваться, и которого вы попросите о помощи, и вы скажете, я хочу, чтобы я был подотчетен тебе. И дьявол вам скажет две вещи. Он скажет, во-первых, ну ты сегодня все понял, ты покаялся, ты оставишь, не надо никому говорить. Это первое, что он вам скажет, как отец всякой лжи. Второе, он скажет, если ты кому-то поделишься, этот кто-то может потом кому-то проговорить дальше. И он будет вас удерживать и сделать все возможное, чтобы эта проблема осталась только вашей. И потом он вас дальше будет в ней гнобить потихоньку. Поэтому первое, последуйте примеру Давида. Найдите Нафана в своей жизни. придите к Нему и попросите о помощи. Помолитесь об этом обязательно. Второе. Что сделать, если вы уже в Будде? Вам нужно понимать каждый день. Напишите это себе где-то на зеркале перед выходом из дома. Я не знаю, повешайте плакат. Бог видит каждый ваш поступок. Вы должны научиться ходить перед Богом. Если вы живете в Будде, вам нужно понять, что Бог видит каждый ваш поступок. Давид, когда покаялся, пишет, он осознал. 6 стих. «Тебе, Господи, Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами Твоими сделал. Ты праведен в суде Твоем, и Ты чист в приговоре Твоем». Когда Бог будет вас наказывать за ваш грех, вы не будете роптать на Бога, если вы ходите перед Ним. И Давид, он ходил перед людьми, друзья, и когда он ходил перед людьми, он скрывал все от людей. Вы понимаете? Он спал с этой женщиной, узнал, что она беременна, он делал это тайным, он приглашал Урию, он отправил его на войну, он написал туда целое письмо, он убил его руками других людей, он покрыл все это тайной, он скрыл от людей, и на этом уровне он жил. А потом его осеняет, и он говорит: «Господь, я грешил перед очами Твоими. В то время, когда я шел к этой женщине, Ты видел меня. Когда я писал это письмо, Ты видел меня. Когда я приглашал этого Урию и хотел его напоить, чтобы он пошел и лег со своей женой, Ты видел меня, Господь, я грешил перед очами Твоими». Если вы хотите научиться бегать от блуда или уйти от него, если вы в него уже залезли, найдите человека, который вам поможет. И живите каждый день с пониманием. Начните жить. Сделайте себе это напоминание в сотовом телефоне. Бог видит ваш каждый поступок сегодня. Он наблюдает за ним. Вы можете скрыть что-то от людей. Никто не узнает. Но от Бога вы не скроете даже своих мыслей. Бог говорит: «Я вижу все». И Давид кается перед Богом. И он говорит: «Перед Тобой, Господи, Тебе единому я согрешил». И лукавое, вот это хитрость свою, лукавство он осознает. Он говорит: «Лукавое я делал пред очами Твоими». Ходите перед Богом, если хотите вы быть чистыми и святыми. И последнее. Назовите грех грехом, друзья. Не оправдывайте свой блуд. Назовите грех грехом. Покайтесь в нем, но никогда его не оправдывайте. Это то, что делают многие. Они пытаются его как-то объяснить. Но что делает Давид? 3, 4, 5, 6, 11 стих, да весь этот псалом, он называет свой грех беззаконием. Он называет себя человеком лукавым. Он надеется только на милость Божию. Он осознает свой грех и исповедует его перед Богом. «По множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня, — говорит Давид, — от беззакония моего и греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю. Тебе единому согрешил я, лукавое делал пред очами твоими. Изгладь, Господь, все беззакония мои». Давид признает себя человеком грешным, беззаконным, лукавым. Он называет грех грехом, не скрывая его, и кается, и просит у Бога прощения. История Давида. Друзья, это пример и наставление нам с вами. Бог желает, чтобы мы имели чистоту в своей сексуальной жизни. Идеальная ситуация, когда, стоя под венцом у алтаря, вступая в брак и давая клятвы верности, что в этот момент парень и девушка, они девственники. Друзья, это идеальная ситуация. Самый большой подарок, который девушка может сделать на свадебную ночь своему жениху, мужу, это в свою девственность. То же самое может сделать подарок жених, муж своей жене в брачную ночь. К сожалению, грех многое исказил в жизни каждого из нас, в жизни каждого из вас. И многие такой подарок уже сделать не могут. Но сегодня я могу принять какие-то решения для себя. Если ты живешь в блуде, он искалечит твою жизнь. Самый большой обман, который иногда делают люди неженатые, они говорят: «Но я не могу сдерживаться, может быть, мне тяжело, поэтому, когда я вступлю в брак, я обязательно буду хранить себя чистым». Это ложь. Блуд будет преследовать тебя и в браке. Ты не освободишься от него просто потому, что ты женился или вышел замуж. С блудом нужно бороться, неважно, семейный человек или не семейный. Бог желает, чтобы ты хранил себя чистым. Ты наносишь большой урон себе, своему телу, своим отношениям с Богом. Ты калечишь свою жизнь, свое будущее. Ты обязательно пожнешь, если сегодня ты живешь в блуде. Бог предлагает тебе покаяться. Бог призывает тебя и говорит, ты должен признать свой грех, исповедоваться в нем и оставить его. А дальше ты должен начать бегать от этого блуда, и чтобы в твоей жизни был человек, которому ты был бы подотчетен, и который бы помогал тебе в этом беге. Аминь.